Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня наша 11-я встреча в цикле бесед об экономике. Напомню, что мы с вами в ходе наших бесед пытаемся увидеть духовный смысл исторического процесса с точки зрения развития экономических отношений. Мы рассматривали с вами, как Господь готовил мир к Боговоплощению. Затем нам пришлось сделать остановку, чтобы уяснить себе некоторые вопросы богословского анализа экономических отношений, для того, чтобы перейти к осмыслению экономической истории мира после Рождества Христова. Мы начали говорить о последствиях грехопадения, о тех из них, которые наложили свой отпечаток на жизнь людей в этом мире и которые побудили человека, чтобы выжить, создавать экономические отношения. Кратко напомню суть нашей прошлой беседы. Мы сказали, что грехопадение имело для деятельности человека два последствия. Первое – это смерть пришла в мир, и второе – человек стал очень ограничен в своем восприятии мира. Мы пока рассматривали только первое последствие – это пришествие в мир смерти. Здесь мы выделили, в свою очередь, два подследствия. Первое – это то, что все в мире стало тленным и смертным. Второе – то, что мир стал смертельным для человека. Сосредоточившись на тленности и смертности мира, мы выяснили, что это имело такие последствия, как изменчивость мира, и убедились, что эта изменчивость поставила мир в состояние распада. Да такое, что для того, чтобы поддержать мир в более-менее приемлемом для жизни людей состоянии, людям стало необходимо затрачивать огромные силы, средства и энергию. И здесь мы видим проявление экономических отношений как организованного поддержания, приемлемого для людей состояния их бытия. Это то, что мы называем цивилизацией. Мы же люди, в свою очередь, оказались в состоянии, как мы с вами говорили, разорванности в пространстве, времени и в процессе принятия решений. Мы потеряли возможность быстрого и свободного перемещения в пространстве, мы потеряли возможность общаться между собой, потеряли интерес к общению. Попытку снятия этой пространственной разорванности человечество предприняло в области изобретения путей связи и изобретения мотивации для общения. Последняя, то есть мотивация в общении, стала пробуждаться через экономические отношения, торговли, товарами и услугами. Еще наша разорванность проявилась в потере знания и памяти о времени. Для нас стало неизвестным будущее, мы перестали помнить прошлое, мы потеряли ощущение настоящего. В ответ на эти потери люди изобрели, в числе прочего, планирование своей деятельности, как правило, экономическое и заключение договоров. Но еще мы стали принимать ошибочные решения под влиянием колебаний страстей вследствие нашей разорванности между побуждением и деятельностью. Все вместе это создало риск ошибок в деятельности человека, для минимизации которого был изобретен кредит и проценты по предпринимательскому кредиту. Еще мы с вами говорили, что глубинной основой мотивации человека к активной деятельности стали укоренившиеся в нем после грехопадения страсти, чревоугодие, блуд, сребролюбие, тщеславие, гордость, гнев, печаль, уныние. Мы их подробно рассмотрели на прошлой нашей встрече. Все эти страсти крепко держат человека. С одной стороны, побуждая людей искать все более различные способы их удовлетворения, а с другой, побуждая создавать эти способы. Сочетание этих двух движущих сил, одна из которых присуща потребителю, а другая – производителю, создает движущий механизм экономических отношений, известный как закон спроса и предложения. Таким образом, нами рассмотрена первая составляющая того, что после грехопадения смерть вошла в мир. Это тленность и смертность всего вокруг нас и нас самих. Вторая составляющая – это то, что сам мир стал смертельным для человека. Чтобы оценить глубину смертельности мира и сделать правильные выводы для обсуждаемого нами предмета бесед экономических отношений, попытаемся определить безопасную для человека среду обитания. При этом мы попытаемся определить ту среду обитания, в которой человек мог бы жить самостоятельно, без помощи вспомогательных средств, так сказать, в первобытном состоянии. Если посмотреть на окружающий нас мир с точки зрения его опасности или безопасности для человека, то мы увидим, что относительно безопасная среда обитания человека исчезающе мала. Действительно, весь видимый космос не пригоден для человеческого обитания. Человек не может жить ни в космическом пространстве, ни на звездах, ни на планетах Вселенной. По крайней мере, еще не найдено другой, кроме Земли, планеты, пригодной для человеческого обитания. Остается Земля, которая есть исчезающая, малая величина по сравнению с размерами наблюдаемого нами физического космоса. Заметьте, что при этом мы говорим о видимом материальном мире, но ни слова не говорим о мире духов, который просто недоступен для подавляющего большинства людей. Те же маги-оккультисты, которые в мире духов пытаются выйти, свидетельствуют, что он чрезвычайно опасен для человека. Мы, православные христиане, знаем, что это мир павших духов, демонов, потому он в принципе не может быть для человека безопасен. Для тех, кто желал бы подробнее ознакомиться с православным пониманием невидимого мира, рекомендую прочитать книгу иеромонаха Серафима Роуза «Душа после смерти». Итак, перейдем к рассмотрению Земли с точки зрения ее опасности или безопасности для человека. Если мы рассмотрим Землю, то нам придется отмести все, что над Землей на высоте свыше нескольких метров, ну, может быть, десятков метров. Действительно, человек не может жить в верхних слоях атмосферы из-за низких температур и ветра. Но даже это не главное. Главное, что не умея самостоятельно летать, человек не может безопасно обитать на высоте выше нескольких метров, так как падение с этой высоты смертельно опасно. Помимо воздушного пространства, человек не может жить и под землей. Вся внутренняя поверхность нашей планеты закрыта для обитания человека. Даже вроде бы пригодные для обитания пещеры по своим свойствам не вызовут у нормального человека энтузиазма как среда обитания. Там нет света, нет тепла, если его искусственно не вызвать. Нет приемлемой влажности воздуха, да и сам камень и земля – это ведь не дерево. Известно, что земля и камень человек не может обогреть своим телом. Они же, наоборот, как бы высасывают из человека его тепло. Поэтому и говорят, что нельзя лежать или сидеть на голой земле и камнях. Помимо воздуха и земли есть еще и вода. Но в воде и под водой человек тоже жить не может. Да и над водой, например, в свайном домике. Жить хотя и можно, но все-таки для людей непривычно, опасно и сыровато. Следовательно, из среды обитания выпадают все океаны, моря, реки и вообще водоемы. Таким образом, нам для обитания остается только суша с высотой 3-4 метра атмосферы над ней. Но и здесь нас ждет неприятный сюрприз. Если мы примем за основу рассуждения тот факт, что надетые на нас одежды и все блага и приспособления цивилизации есть не что иное, как некоторые цивилизационные костыли, то зададимся вопросом, где человек может выжить без них? Ответ будет один – нигде. Нет на поверхности Земли места, где человек мог бы выжить голым, без орудий и огня, но, так сказать, на подножном корму. Человека убьют либо погода и вообще климат, либо животные, насекомые, либо болезни, либо питание сыроядением. Нам смертельны все климатические зоны – Арктика и Антарктика, тундра, тайга, степь, пустыни и джунгли. Для нас могут оказаться смертельными подавляющее большинство животных. Ведь даже любимая кошка, если оцарапает грязными коготками, может вызвать заражение крови. Для нас непригодны в пищу подавляющее большинство растений. Более того, мы не можем поглощать пищу, не обработав ее огнем. Редкие виды фруктов и овощей, хоть и съедобны в сыром виде, но такое питание здоровым не назовешь. Обращая внимание на то, что хотя мы знаем святых, которые питались малосъедобными для обычного человека растениями, например, батюшка преподобный Серафим Саровский питался травой с нитью, но это был подвиг по воле Божией, и был он совершен не самими святыми по себе, а в благодати Святаго Духа. Это исключение, а не типичный пример. Даже если мы обработаем пищу огнем, нам известно, что она все равно плохо усваивается, и часто действует закон: чем вкуснее пища, тем она вреднее. Жареное вкуснее вареного, но оно и опаснее. Даже вроде бы такие милые продукты, как коровье молоко, без специальной обработки плохо усваивается человеком. В этом смысле наиболее усваивающимся продуктом является молоко матери, но это пища для конкретного младенца и очень ненадолгое время, максимум до 3-4 лет. Итак, приходится сделать печальный вывод. Этот мир смертельно опасен для человека. Без помощи цивилизационных изобретений человек в этом мире не выжил бы. Как православные христиане, мы не можем сомневаться, что такое положение вещей есть следствие грехопадения. Думается, что это второе следствие того, что смерть вошла в мир и сделала его не только смертным вместе с человеком, но и смертельным для человека. а потому справедлив тот тезис, о котором мы говорили в самом начале беседы о последствиях грехопадения. Это то, что мир и человек умерли в момент грехопадения, а Бог своей благодатью приостановил, замедлил этот процесс, удержал его, дав людям отсрочку от смерти величиной сначала около 1000, затем 120 и, наконец, 70 или 80 лет. Мы все смертники с рождения, приговоренные к смерти каждое мгновение, а живем мы только по милости и благодати Божией. Она же дает нам возможность приспосабливать свою краткую жизнь к этому миру через цивилизационные изобретения, помогая человечеству создавать этот большой костыль. С этой точки зрения становится понятным, что экономические отношения есть не что иное, как временные приспособления умирающего человечества к своему временному бытию в этом мире. Эти приспособления попущены Богом, попущенные по его человеколюбию, для того, чтобы хоть немного облегчить людям их жизнь, чтобы люди, проживая свои 70, аще в силах 80 лет, многие из которых есть труд и болезнь, могли все же свободно осознать весь ужас того, что произошло в грехопадении, и сделать свой правильный свободный выбор быть с Богом. Сделав же выбор, люди могут, используя эти костыли цивилизации, в том числе экономические отношения, послужить ближним своим, а значит и Богу, исполняя его волю в его домостроительстве. Это приводит нас к выводу, что экономические отношения и их формы не есть что-то греховное, а есть только временные инструменты человеческого временного бытия, а значит греховными их делает только сам человек. Итак, дорогие радиослушатели, мы рассмотрели первое следствие грехопадения, это то, что смерть вошла в мир. Но у грехопадения есть еще и второе обозначенное нами следствие, это то, что человек стал ограничен в восприятии этого мира. И теперь мы рассмотрим то, в чем ограничен человек в восприятии, а затем посмотрим, как Бог организует человеческую жизнь в мире, в том числе и в сфере экономических отношений. Итак, человек ограничен в своем восприятии мира. Для того, чтобы организовывать свою жизнь, мы пользуемся 5 органами чувств. Зрение, которое дает нам основную информацию, до 80%, как говорят психологи. Слух, обоняние, осязание, вкус. Если мы внимательно исследуем то, как работают наши органы чувств, и какие ощущения нам доступны, то мы увидим свою крайнюю ограниченность восприятия этого мира. Рассмотрим основной наш орган чувств – зрение. В настоящее время современной науке известно, что свет – это есть электромагнитное излучение, интенсивность которого измеряют через колебания или через энергию, или через длину волны. В современной науке известен диапазон возможного для наблюдения излучения. Если этот диапазон мы представим в виде 12 равных частей, то окажется, что человек видит излучение размером около половины одной части, то есть 1/24 от известного в науке диапазона, и эта часть, видимая человеком, располагается где-то в центре известного нам диапазона электромагнитного излучения. Так человеку недоступны для непосредственного восприятия радиоволны, инфракрасные волны, ультрафиолетовые волны, мягкий рентген, классический рентген, жесткий рентген, гамма-излучение. При этом нам известны животные, которые ощущают определенные части этого диапазона естественным образом. Например, змеи ориентируются на инфракрасное тепловое излучение. Значит, человеку естественно доступна лишь небольшая часть окружающего нас мира. Более того, как известно из курса физики, существует ограничение на скорость распространения света. Это ограничение равняется примерно 300 тысячам километров в секунду. Так вот, именно эти скорости ограничивают исследование человеком окружающего мира вообще. То есть, в видимой нами Вселенной, мы, люди, можем изучать только то, что не выходит за пределы световой скорости. И все, что существует с более высокими скоростями, мы просто не можем наблюдать, не изучать ни прямо, ни косвенно, никакими другими способами. Чтобы усугубить ситуацию, придется сказать, что остальные виды нашего восприятия имеют световую природу. Это следует из того, что открытые современной физикой так называемые первокирпичики мира, атомы с электронами и их ядра, есть не что иное, как тот же свет, и скорости их движения также не превышают скорость света. В области звукового восприятия мы, люди, тоже весьма ограничены. Так ухо человека воспринимает колебания от 16 до 20 тысяч Гц. Если частота колебаний больше 20 тысяч Гц, то люди уже этих звуков не слышат. Это так называемые ультразвуковые волны. Их воспринимают собаки, дельфины, киты, летучие мыши, но не люди. Если частота колебаний меньше 16, то это инфразвук. Его воспринимают рыбы, но людям эти звуки тоже недоступны, мы их не слышим. При этом передача звуковых сигналов на большие расстояния осуществляется посредством преобразования их в электрические колебания или радиоволны с последующим преобразованием обратно в звук. Обоняние. Что касается обоняния, то человек улавливает около 3000 запахов. Много это или мало? Для сравнения, собака улавливает до 100 тысяч запахов. Обратим внимание, запах, который ощущает человек и другие живые существа, переносится молекулами в воздухе, а молекулы – это определенным образом соединенные атомы веществ, а атомы – это световые частицы, то есть обоняние работает на основании опять-таки света. В целом, как мы понимаем, человек весьма ограничен в восприятии запахов этого мира. Вкус. Вкус ощущается нами через рецепторы языка. В этой сфере трудно установить границы нашего ощущения, но и само вкусовое ощущение не является первейшим в построении нами картины окружающего мира. Осязание или тактильное ощущение становится нам доступно через специальные неуниверсальные клетки-рецепторы, которых всего около 2 миллионов каждого человека. Болевых рецепторов у человека больше всего 1,5 миллиона или 75%. Они самые быстрые, им нужно 0,9 секунды действия раздражителя для возникновения импульса. Тепловых рецепторов около 30 тысяч, холодных 250 тысяч. Время возникновения импульса после раздражения 0,16 секунд. Осязательных рецепторов 220 тысяч, время возникновения импульса 0,12 секунды. При этом осязание также имеет цветовую природу. Дело в том, что мы ощущаем осязательное раздражение через силу трения, возникающую между нашими рецепторами и осязаемой поверхностью. А природа трения коренится во взаимодействии поверхностей, то есть их взаимодействие атомов веществ, их составляющих. Это взаимодействие имеет все тот же электромагнитный характер и световую природу. Итак, мы видим, что с точки зрения органов чувств мы, люди, весьма ограничены в восприятии мира. Но может быть это естественно? Нет. Мы видим в Священном Писании многочисленные примеры, когда Бог, иди же хочет, нарушает естество чин. Воплощенный Господь наш Иисус Христос ходит по водам, умножает хлеба и рыбу, чувствует исшедшую из Него энергию и многое другое. То есть наше физическое ограничение восприятия есть прямое следствие поврежденности нашей человеческой природы грехопадением. При этом заметьте, дорогие радиослушатели, что мы разобрали лишь чувственное восприятие материального физического мира человеком. Мы не говорили о восприятии мира духовного, где человек почти ничего не чувствует. Мы не говорим о познавательных способностях человека, его мышлении и памяти, которые тоже весьма ограничены. Мы не говорим о эмоциональной сфере человека, где страсти легко берут верх над добродетелями. Теперь резюмируем наш разбор последствий грехопадения. Во-первых, мир и человек стали смертны, причем эта смертность лежит в самой природе вещества этого мира, из которого состоят наши тела и вся окружающая природа. Человек оказался как бы разорванным в своем бытии в мире, разорванным в пространстве и во времени, так что он вынужден затрачивать усилия и на коммуникации, это путешествие и обмен чего-либо, и на преодоление времени, он должен записывать события, так как запомнить их человек практически не в состоянии. Сама же смертность человека вовсе не является запускаемым процессом. Она присутствует в человеке с момента его зачатия, равно как и во всем мире. При этом смертность человека сопровождается страшным явлением страстности. Страсти порабощают человека и побуждают его действовать во вред себе, внося в себя еще больше разрушения и ускоряя смерть. Во-вторых, окружающий мир смертелен для человека. Фактически нет в этом мире места, где человек мог бы безопасно жить. Относительно безопасным является лишь пограничное пространство между землей и воздухом высотой не более 3 метров, но и то его безопасность весьма относительна, а по сути, воистину, человек является гостем в этом мире. В-третьих, человек оказался совершенно ограничен в восприятии мира, причем в том, что в целом доступно человеку для исследования, человек может непосредственно видеть, слышать, обонять лишь незначительную малую часть. Но и это еще не все. В своем восприятии мира мы, люди, резко ограничены рядом констант, вроде скорости света, которые просто не дают познавательным способностям человека выйти за их пределы. Все это есть следствие изменения мира по грехопадению. Пытаясь как-то уцелеть в этом мире, человек создает себе костыли цивилизации. Это те приспособления, с помощью которых люди хоть как-то снижают, как им кажется, остроту последствий грехопадения. Создаются способы связи, способствующие информации преодолевать пространство со скоростью, близкой к скорости света. Создаются алфавит, язык, книги, архивы, другие хранилища информации, чтобы преодолеть беспамятство. Создаются товары, чтобы удовлетворить страсти, которые ими, конечно, не удовлетворимы. Создаются торговые пути, чтобы эти товары перевозить. Можно еще много перечислять достижения человеческой цивилизации, но ясно, что основой ее становятся экономические отношения. И здесь мы можем вспомнить, как Господь попускает людям их строить в истории людей, государств и народов до Боговоплощения. Напомню, что Господь дает закон избранному им народу израильскому, закон, который израильтяне записывают и в виде книг хранят. Господь попускает возникновению торговых путей и систем, как системы информационных потоков, где пионерами выступают персы. Господь позволяет людям создать культуру, максимально стремящуюся к свободе, что выражается в ее предпринимательских и познавательных устремлениях. Здесь, без сомнения, лидерами стали греки, эллины. Наконец, Господь попускает людям создать культуру человеческого закона, для того, чтобы потом она могла вместить закон божественный. Это было Господом попущено создать народу римскому. Таким образом, экономические отношения являются лишь тем способом, который Господь дает людям для поддержания их существования в этой школе земной жизни. Это инструмент поддержания временного бытия человека, но никак не способ спасения. Поэтому, когда мы будем говорить об экономических отношениях, мы всегда должны помнить их сугубую временность и инструментальность. Иными словами, выстраивая хорошие с точки зрения морали и нравственности экономические отношения в обществе, мы ни на йоту не приближаемся к спасению и никого к нему не приближаем. Мы можем улучшать нашу технику, способы общения, экономику в целом, но это есть лишь украшение костыля, на который опирается смертельно больное человечество, и не более того. Само же лечение и излечивание человечества, отдельных людей, зависит от их включенности в Церковь Христову, от их участия в церковных таинствах, а в итоге от благодати Божией, которую Господь дает не по человеческим делам, а по своей воле. Во время следующей нашей встречи мы рассмотрим то, как Господь наш Иисус Христос относится к экономическим отношениям, что говорит об экономических отношениях Евангелия и апостолы. На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. До свидания, дорогие радиослушатели, до следующей встречи.